Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
Президент Интерпола Жестина де Габриак сообщает российскому историку Льву Книжнику о перемещениях Ковчега Завета и о том, что древний артефакт находится в России. Она надеется, что престарелый ученый поможет ей определить местонахождение Ковчега Завета. Тем временем пребывание бывшего спецназовца Одинцова, историка Мунина, профессора Арцишева и американки Евы Хаген в бункере Академии безопасности близится к концу. Одинцов это понимает и разрабатывает план побега. Именно для этого он потребовал, чтобы ему разрешили принять участие в похоронах его армейского друга Вараксы. На кладбище он надеется на помощь друзей Вараксы. Но по различным подмеченным им нюансам Одинцов понимает, что глава Академии безопасности генерал Псурцев что-то замышляет. Чтобы скоротать время в пути на кладбище, Одинцов и его собеседники продолжают разговор на исторические темы. Неожиданно выясняется, что Мунин учился у Льва Книжника.
Читает Владимир Левашов.
Меня со второго курса пригласили к нему на проблемный семинар как подающего надежды, гордо сообщил Мунин. А вы знаете Книжника?
Научный мир тесен, да. Был знаком, можно сказать, в прошлой жизни. И пользовался кое-какими его методиками. Я думал, он умер уже давно.
Нет, он жив. Я бы знал, если бы... Жив, только старенький совсем, болеет сильно.
Книжник, пробормотал профессор. Про него я и забыл совсем.
Что, приехали? Спросил Одинцов шофера.
По пути от Академии микроавтобус обогнул Марсово поле, перевалил Троицкий мост, по Каменноостровскому проспекту пересек Петроградскую сторону и мосты через Малую и Большую Невки, а дальше, свернув налево у Черной речки, безликими улицами добрался до Серафимовского кладбища. Седаны с академиками встали по обе стороны от микроавтобуса на парковке у кладбищенской стены.
«Выходим», — сказал Одинцову усатый конвоир, а здоровяк выудил из кармана ключ, отомкнул наручники и предупредил. «Без глупостей».
«Не вопрос, командир. Только ты как-нибудь посвободнее держись, что ли. Не позорь меня перед народом».
Дверь автобуса с гулким рокотом отъехала в сторону. В проеме показались Салтаханов и старший академик.
«Я никуда не пойду», — снова занервничал профессор. «Я буду сидеть здесь и ждать».
«Сидите, пожалуйста», — сказал старший. «Кто же вас гонит? Остальные могут выйти и размяться, если есть желание. Только не уходите далеко. На всякий случай мы с коллегами рядом».
Одинцов поднялся и вслед за конвоирами шагнул в открытую дверь. Глава 64. На погосте. Так обычно бывает на городских похоронах. Человек 50 собравшихся бессмысленно толпились неподалеку от свежевырытой ямы. Поглядывали на окрестные могилы, над которыми покачивались в вышине старые деревья, и читали надписи на памятниках. Они тискали в руках цветы, курили, перебрасывались негромкими репликами и ждали команды, что делать дальше. За командира был Сергеич, заместитель Вараксы. Он шушукался с могильщиками, но как только заметил приближающегося Одинцова, прервал разговор и поспешил ему навстречу.
«Ну, слава богу, пытались до тебя дозвониться, а ты который день трубку не берешь. Здорово».
Мужчины обменялись крепким рукопожатием.
«Я номер сменил, прости, забыл предупредить», — сказал Одинцов и мотнул головой в сторону конвоиров, застывших рядом. «Это свои ребята, Вараксу хорошо знали, работаем вместе. Помощь какая-нибудь нужна?»
«Нет, все нормально, сейчас начнем».
«Я тогда пока с мужиками поздороваюсь. Да сигареткой не угостишь? Я свои в машине оставил».
Получив сигарету и спички, Одинцов прикурил с явным удовольствием, затянулся несколько раз и пошел здороваться. Конвоиры не отставали. Сергеич долго смотрел им вслед. Надо было распоряжаться похоронами, а соображал он быстро, как и полагается выпускнику КУОС, ветерану нескольких войн и участнику десятков спецопераций. Последние слова Вараксы были про помощь Одинцову.
«Наизнанку вывернись, но помоги. Неважно, о чем он попросит», — сказал Варакса, который ничего не говорил зря, тем более в такой момент. Он-то знал, что идет на смерть.
С Одинцовым в эти дни Сергеичу связаться действительно не удалось, и остальные тоже не дозвонились, однако тот откуда-то узнал про похороны. Пожимая Сергеичу руку, Одинцов сжал его кисть не один раз, а несколько, и массировал запястье, будто намятое наручниками или веревкой. И затягивался необычно, показывал, что долго не курил. И эти два смурных молодца, коти к лешему свои ребята. Своих Сергеич знал наперечет, а остальным здесь делать нечего. И с какой стати Одинцову тащить к могиле погибшего друга, кого попало? Церемония оказалась короткой. О священнике речи быть не могло, не играл Варакса в эти игры. Гроб с изувеченным телом не открывали, а почти сразу опустили в могилу. Сергеич, как распорядитель, первым произнес немудренные слова прощания, бросил на крышку гроба горсть мерзлой земли и взглядом показал Одинцову: «Теперь ты». Конвоирам пришлось остаться на месте. Одинцов подошел к краю ямы, чуть отодвинув плечом Сергеича, помолчал несколько секунд и сказал: «Мы тут все солдаты. Почти все. Воевали, смерть видели много раз. Товарищей многих похоронили, кого удалось похоронить. И все равно, каждый раз, когда вот так... Но хорошо, что хоть по-человечески, в родной земле». Он провел рукой по волосам и продолжил: «Путь воина обретается в смерти. Варакса этот путь прошел до конца и погиб как воин. А мы пока еще в пути. Значит, надо жить. Надо дело доделать, которое не закончил Варакса, чтобы не краснеть потом и глаза не прятать, когда с ним снова встретимся. Прощай, друг. Земля тебе пухом». Одинцов бросил в яму несколько комьев, коротко обнял Сергеича и вернулся к конвоирам. Потом говорили другие. Дождавшись конца речей, кладбищенские молодцы резво засыпали яму землей и охлопали лопатами небольшой холм, напомнивший Одинцову по-военному аккуратные сугробы в ладожском имении Вараксы. Сверху могильщики положили венки и отошли в сторону. Дальше уже каждый сам клал букет или рассыпал цветы по холмику, на прощание касался его ладонью и уступал место следующему. Все это время Одинцов неподвижно стоял, стиснутый конвоирами с обеих сторон. Он читал надписи на траурных лентах, примечал у соседних могил академиков, изображавших посетителей кладбища, видел, как Сергеич что-то втолковывает нескольким сотрудникам сети 47 в фирменных куртках. А его самого было хорошо видно в бинокль из-за толстого дерева поодаль от могилы Вараксы. Там расположились Владимир с напарником. Они караулили Салтаханова у здания Академии и последовали за кортежем, почти не сомневаясь, что в микроавтобусе везут Одинцова. Возле кладбища их догадка подтвердилась, а деревья обеспечили неплохое прикрытие.
«Что будем делать?» – спросил напарник.
«Ничего», – ответил Владимир и вернул ему бинокль. «Посмотрим, что дальше».
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Пока хоронили Вараксу, профессор сидел в микроавтобусе, а Мунин с Евой вышли наружу. Идти было некуда, ни по кладбищу же гулять в самом деле. Так что оставалось прохаживаться взад-вперед по парковке и жмуриться от яркого солнца.
«А вы туда не хотите?»
— Ева имела в виду прощание с Вараксой.
«На погост?»
— с нервным смешком переспросил историк. Ева поинтересовалась, что такое «погост». И Мунин пустился в объяснение. В языческую пору так называлось место, куда съезжались гости. Окрестные селяне, торговцы и сборщики податей. А когда уже в христианские времена на каждом погосте поставили церковь и устроили кладбище, слово постепенно приобрело нынешний невеселый смысл.
«С Вараксой там самые близкие прощаются, а мне на погост пока рановато»,
заключил Мунин. Он не мог признаться, что не любит и побаивается кладбищ, как и профессор. К тому же одно дело, когда оказываешься у могилы как ученый, на раскопках каких-нибудь, и совсем другое, когда при тебе закапывают в землю человека, с которым ты всего несколько дней назад пил по утрам кофе и собирался на рыбалку за корюшкой. Кроме того, Мунин видел, какими глазами смотрят на Еву академики и Салтаханов. Неказистый историк первый раз в жизни почувствовал, что ему завидуют другие мужчины. Еще бы. Им приходилось топтаться в стороне, а он запросто болтал с ослепительной красоткой, на которую таращились даже торговки цветами из золотков, выстроившихся у края парковки. Ради такого случая Мунин был готов хоть до ночи заливаться соловьем перед Евой, но спустя некоторое время она вдруг сказала:
«Надо, чтобы мы заехали в консулат. Я скажу ему».
И решительным шагом направилась к Салтаханову, стоявшему в стороне со старшим академиком.
«Послушайте», — начала Ева, — «вы можете?»
«Выходят, всем приготовиться», — громко скомандовал старший, услышав сообщение по рации.
«Пожалуйста, вернитесь в автобус», — попросил американку Салтаханов. «Поговорим чуть позже».
Глава 65. Всего 4 слова. Прощание с Вараксой закончилось, и к выходу с кладбища по центральной аллее потянулись участники траурной церемонии. Площадка у могилы опустела, но Одинцов не двигался с места.
«Идемте», — сказал здоровенный конвоир.
«Да погоди ты»,
— огрызнулся Одинцов. Он шагнул к могиле, присел на корточки, положил руку на цветы, укрывшие холм, и замер. Академики переглянулись.
«Мы заканчиваем», — через пару минут сказал усатый в микрофон, спрятанный в манжете, а здоровяк повторил: «Идемте, нас ждут».
Они вышли на центральную аллею и двинулись к выходу.
«Одинцов!»
— послышался крик сзади. Все трое обернулись. Их догонял мужчина в фирменной куртке Вараксиного автосервиса.
«Сергеич просил передать», — подходя, сказал он. «Варакса тебе денег должен был, а с долгами уходить нехорошо как-то».
Мужчина протянул Одинцову пачку крупных купюр.
«Бери, бери, нормально все. Народ в ресторан к Суратбеку на поминки двинул. Ты же едешь?»
«Конечно. Одинцов забрал деньги и сунул в карман джинсов. «Меня ребята подбросят. Я не прощаюсь. Увидимся». На парковке у микроавтобуса их встретили Салтаханов и старший академик.
«Как прошло?»
– спросил старший.
«Без проблем», – ответил усач. «С кем-нибудь разговаривал?»
«Ничего серьезного.
Ему передали деньги», – добавил здоровяк.
«Покажите», – потребовал Салтаханов.
«Это мои деньги», – с нажимом на «мои» проворчал Одинцов и, вынув пачку из кармана, неохотно отдал Салтаханову. «Пересчитай, чтобы я видел. Сумма немаленькая. Будешь должен».
Салтаханов хмыкнул.
«Ну да. Бутылку виски я ведь уже зажал».
Он развернул купюры веером, быстро просмотрел, нет ли среди них чего-то еще, нет ли надписей, и вернул деньги.
«Считайте сами. Пусть пока будут у вас, если вам так спокойнее».
Перед отправлением старший сказал усатому конвоиру:
«Одинцов сейчас на нервах, все-таки друга похоронил. Если дернется, сразу распахивай дверь, мы поймем и подтянемся, понял? Чуть что, сразу дверь настежь».
В микроавтобусе здоровяк снова надел наручники на Одинцова, который опять не возразил и уткнулся в газету.
«Мои соболезнования», — хмуро сказал ему Арцишев.
«Кто-нибудь знает, если мы поедем в консулат?» — спросила Ева.
Академики не ответили, а Мунин попытался ее утешить.
Салтаханов обещал чуть позже.
Пара машин выезжали с парковки, и караван академиков в прежнем строю, микроавтобус между двумя легковушками, стартовал следом. За ними двинулись другие машины. На улицу, тянувшуюся параллельно кладбищенской стене, потекла целая автоколонна. Они приближались к перекрестку с мигающим светофором, когда джип, шедший где-то сзади, вдруг рванул по встречной полосе, обогнал караван, резко перестроился вправо и затормозил перед первым седаном академиков. Тот едва успел остановиться. Шофер микроавтобуса тоже впечатал в пол педаль тормоза. Пассажиров по инерции бросило вперед. Одинцов сидел в полоборота и ткнулся в спинку переднего пустого сиденья плечом. В следующее мгновение он опустил газету, и последним, что успел увидеть здоровяк-академик, был мелькнувший кулак свободной руки Одинцова. Отстегнутый наручник висел на другой руке. А Одинцов уже выпрыгнул в проход, шагнул навстречу второму конвоиру, который рывком откатил дверь, чтобы позвать на помощь, и с разворота ударом локтя вышиб его наружу. Ева истошно закричала. Всего четыре слова успел шепнуть Одинцов, когда на секунду обнял Сергеича у могилы Вараксы.
«Автобус, броня. Остальных блокируй».
Этого было достаточно. Главное, неприступный микроавтобус трогать не надо. Внутри Одинцов разберется сам. Кортеж академиков оказался в коробочке. Справа вдоль поребрика тянулись припаркованные машины. Впереди стоял джип. Слева к первому седану притерся еще один внедорожник, не давая ни двинуться, ни открыть двери. Сзади головную машину кортежа подпирал микроавтобус, за которым вплотную встал второй седан, тоже окруженный машинами со всех сторон. Нокаутировать шофера Одинцову не удалось из-за высокого подголовника. Они сцепились. Ева продолжала верещать. Мунин съежился в кресле, прижимая папку к груди. А профессор вдруг вскочил и бросился к распахнутой двери. «Бежим!» – азартно крикнул он. Прямо перед ним стоял припаркованный «Опель». Профессор с неожиданной легкостью перепрыгнул с подножки на его багажник.
«Назад!»
– прохрипел Одинцов, стискивая бычью шею шофера. Во втором седане опустили боковые стекла.
«Вы что делаете?» – заорал Салтаханов, когда академики выхватили пистолеты и начали стрелять.
Он попытался отнять оружие у соседа, с которым делил заднее сиденье, но получил удар в лицо от старшего, который сидел за рулем. А профессор, стоя на замызганном багажнике «Опеля», обернулся на звук выстрелов, дернулся, и на его светлой куртке появились рваные кровавые дырки. Одна, вторая, третья. Одинцов вытолкнул придушенного шофера через водительскую дверь, прыгнул за руль и успел увидеть, как прошитый пулями профессор взмахнул руками, сползая с «Опеля» на тротуар. Помочь ему было уже нельзя. Одинцов крикнул Мунину: «Дверь закрой!» Выкрутил руль влево и дал газу. Тяжелая бронированная машина в дуге зацепила бампером передний седан и крепко двинула внедорожник, который блокировал академиков слева. Одинцов мысленно попросил у своих спасителей прощения. Ничего, жестянщики у Вараксы хорошие, подлатают. Старший на втором седане попытался дернуться вперед, но его тут же подрезал джип, стоявший слева. Даже пары метров проехать не дал. Джипом на самой ответственной позиции управлял лично Сергеич. Ударенный Одинцовым внедорожник тоже чуть сдал назад, блокируя маневр переднего седана, а микроавтобус вильнул по встречной, объезжая коробочку, и помчался вперед по пустой улице.
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну.